сами спецслужбы взрывают дома, детские сады и школы, никакие не украинцы. Ну, допустить хотя бы такую вероятность.
Я думаю, что очень многие это прекрасно понимают. Просто это тема, которую невозможно озвучить, потому что у нас очень много острых и важных тем, о которых нельзя говорить. Потому что мой товарищ шел по улице и разговаривал по смартфону. К нему его услышали женщины, проходившие мимо. Через некоторое время к нему подошла полиция, его арестовали. Понимаете, то здесь звук распространяется, как говорится, быстрее света. Поэтому то, что те теракты, которые вы назвали, скорее всего, были организованы не террористами, а совсем другой организацией, это, я думаю, многие понимают или, по крайней мере, считают, что такое возможно. Но все дело в том, что происходит и обратная ситуация. Ой, я сейчас отключу. Происходит и обратная ситуация, потому что степень недовольства, возмущения среди какой-то части граждан, она тоже растет. И вы помните еще за несколько, а может не помните, за несколько месяцев до начала войны, боевых действий в Украине, произошла перестрелка в районе приемной ФСБ. До этого были взрывы в нескольких областях, там, где тоже находится руководство ФСБ данного региона. Причем это молодые ребята делали. Вот. Так что идет и такое движение. Поэтому ситуация очень сложная, ситуация очень тяжелая. Я думаю, что какая-то небольшая часть общества, меньшая часть общества продолжает поддерживать войну. Но многие уже ужаснулись, потому что когда люди видят, как вот сегодня, сейчас убивают мирных людей, как сейчас идет стрельба, как попадают в обычные дома, где живут люди, погибают дети, погибают женщины. Ну, как бы там ни было, но это очень, очень трудно перенести, пережить и остаться равнодушным, поэтому обстановка в целом в стране меняется.
Игорь, а вот эти вот сообщения о том, что какой-то желтый уровень террористической опасности, приграничной с Украиной областях, там вот роются окопы, это как-то вот обсуждают, действительно боятся, вот с вашей точки зрения, нападения украинских диверсантов, вооруженных сил Украины, ракетных ударах по городам. Ну, то есть готовят общественное мнение, массовое сознание к тому, что это вполне возможно и ждать всего чего угодно можно от украинцев.
Ну, вы знаете, какая-то часть общества все еще доверяет таким сообщениям, но значительная часть общества вообще не верит никаким официальным сообщениям, потому что взять важнейший вопрос, а почему вообще все это произошло, откуда все это? Нам говорили, потому что в Украине готовится биологическое оружие, оружие, которое будет уничтожать русских, но одновременно нам говорят, что русские и украинцы – это один народ. Как можно уничтожить русских без Украины? То есть, ну, абсурдные суждения. Потом нам говорили, что все дело в неонацистах, и мы боремся с неонацизмом. Но когда украинский президент, как известно, этнический еврей, выступил перед израильским кнессетом, и этот кнессет его поддержал и рукоплескал, и приветствовал, то, говорит, о неонацистах стало сложно. Поэтому вот все, что они говорят, сейчас сказал... Президент сказал, что мы будем отстаивать там Донбасс и так далее. Через некоторое время и эта точка зрения поменяется, и эта позиция поменяется. Поэтому власть оказывается совершенно неубедительной. И тот, кто способен анализировать процесс, анализировать происходящее, он неизбежно приходит к выводу, что власти говорят что-то не то, что не соответствует действительности.
Ну и последний вопрос у меня, Игорь. А если, не дай, ну, если случится что-то подобное на территории Российской Федерации, достаточно масштабное для того, чтобы шокировать россиян, как вы думаете, ну, изменится общественное мнение? Это же эмоции, они затмят, возможно, все, что угодно. Вот случилось горе, и масштабное горе, и говорят, что виновата в нем Украина. Ну, наверное, нужно воевать, наверное, не надо протестовать, наверное, за правое дело теперь воюем точно. То, с чего начинали, уже не так уж и важно.
Ну, вы знаете, как говорит русская пословица, уже короткие ноги. Можно, конечно, что-то изобразить, что-то представить, но рано или поздно кто-то скажет лишнее, кто-то из участников этой такой провокации откроется, кто-то перейдет на Запад и даст показания. Поэтому такие методы неэффективны. И важнее то, что происходит в самой Украине. Все-таки вопрос решается там. Пока... Но вот в Украине идет, простите, в Беларуси идет рельсовая война, И она очень мешает. Лукашенко до сих пор не может вести свою армию, на которую он тратит приличные деньги, не может вести в Украину, потому что непонятно, в какую сторону повернут оружие. В России такой рельсовой войны, партизанской войны нет. Но Украина держится очень крепко. И даже если ВСУ где-то не выдержит давление, то там есть еще много волн, то там начнется партизанское движение, настоящая украинская партизанская борьба против пришельцев. Поэтому вопрос, в общем-то, предрешен. Хотя, конечно, надо иметь в виду, что сила зла так устроена, что если применить химическое оружие, если дальше еще кое-какие виды оружия применить, то последствия будут жуткие. Поэтому тут очень, очень сложный клубок, очень сложный комок. Поэтому это нужно осознать. Поэтому Запад должен, и он поддерживает Украину, должен поддерживать еще, видимо, более решительно. Вот сегодня Зеленский сказал, что батальон, который спасает Мариуполь, вот, его просто нет сил, чтобы его защитить, нет оружия столько. Если бы Украина получила оружие, они бы действовали более эффективно. То есть нужна и поддержка Запада, и воля, которая есть и демонстрируется внутри Украины. Вот, и тогда результат становится более предопределенным. Вообще, за все прошедшее время, вот я вспоминаю последние годы, Путин никогда и ни разу не уступал, кроме двух случаев. Один случай, когда Байден сказал, что Путин убийца, и Путин не стал говорить, что Байден сам там хороший. Он сказал, наши коллеги в США, там очень решил смягчить ситуацию. И второй раз, когда хотели ввести ковид-паспорта, и это означало, что в магазин не войдет простой человек, что в трава не сядет простой человек, и у него будут требовать паспорт, а у нас это все очень долго, сложно и так далее. И когда люди стали этому массово противодействовать, то власти уступили, пошли назад. Поэтому возможна и такая ситуация, когда гражданское общество наконец сможет действовать, реагировать и проявить себя в этом страшном конфликте.
Спасибо большое, Игорь. Спасибо за участие в нашей программе. Игорь Чубайс, российский социолог и философ, был вместе с нами. С нами Юрий Федоров, российский военный эксперт и политический аналитик. Господин Федоров, а я вот когда сегодня вспоминал, читал о вот этих серии терактов в Российской Федерации, с интересом увидел, что тогда-то Запад и даже Украина поддержали версию Кремля, что, мол, это чеченские боевики. Почему тогда так случилось? И с вашей точки зрения сейчас, если подобное случится, поверит ли версии Запада кто-то в мире?
Запад поддержал. Запад не стал оспаривать версию, так сказать, российских властей тогда. Я думаю, по нескольким причинам. Но первая причина заключалась в том, что Запад не рассматривал в то время Россию как противника, рассматривал ее скорее как партнера, и еще долгое время после этого рассматривал как партнера. Во-вторых, на Западе достаточно благоприятно относились к Владимиру Путину, которого продвигал Ельцин, и Ельцин рекомендовал Путина, скажем, Биллу Клинтону во время встречи в Стамбуле. Он говорил, вот придет молодой, такой талантливый, способный, сильный, который будет там о России заботиться. Примерно так. Эта вот беседа была опубликована, записи бесед были опубликованы. И на Западе, в общем, не видели угрозы со стороны России. А кроме того, было такое общее ощущение того, что Чечня действительно захвачена какими-то террористическими группировками. Была очень сильная пропагандистская кампания, которая рисовала чеченцев в качестве преступников и бандитов там, и так далее, террористов. И в массовом сознании, в общем, такая картина была. Многие русские и в Москве, и в провинции, в общем, действительно были недовольны тем, что в Россию приезжают выходцы с Северного Кавказа, люди с Северного Кавказа. Да, не делали особой разницы, чеченец, ингуш, там, дагестанец или кто-то еще. Просто называли их кавказцами. И эти кавказцы занимали те ниши социальные, профессиональные, в которых россияне, русские не имели возможности эффективно работать и действовать. Это вообще очень энергичные ребята такие, которые часто использовали, ну, скажем так, не самые законные методы.
Хорошо, Юрий, а сейчас, вот если это случится, поверят, что украинцы воюют против России на ее территории? Причем террористическими методами, насколько я понимаю.
Игорь Чубайс, который здесь говорил, вот с нами участвовал в беседе, но он говорил о двойственности российского сознания. С одной стороны, да, Украина рассматривается и до сих пор рассматривается в массовом сознании как братская страна. Украинцы и русские считаются, ну, в массовом сознании России считаются, ну, чуть ли не единым народом, братским народом, которого Путин вот освобождает от неких националистов там ужасных и страшных. А с другой стороны, да, вот враждебность, конечно, нарастает. И для этого российская пропаганда делает очень много. То есть вообще возникает, кстати, образ украинца как националиста, бандеровца и прочее, и прочее.
Юрий, я про Запад сейчас. Мне вот интересно, как вы думаете?
А, про Запад?
Да.
Нет, а на Западе вообще очень мало кто вообще знал, что такое Чечня и где она находится.
А про Украину, если сейчас это случится, ну это же, наверное, можно поверить в это, да, что вот украинцы начали воевать сейчас с Россией на ее территории и вот, может быть, решились на теракты. Кто-то в мире поверит вот этой версии, как вы думаете?
Ну, может быть, кто-то и поверит, но одновременно ведь возникнет и такое отношение. А может быть, это справедливое какое-то возмездие, потому что после того, как появились эти ужасающие кадры о Буче и Ирпене, когда появились кадры об ударе ракеты по вокзалу в Краматорске, появились сведения об использовании химического оружия. И я думаю, что на Западе скорее поверят Украине, чем России. То есть я бы сказал так, что России на Западе сейчас уже никто не верит. Вот Россия, ну, по крайней мере, в Европе, где я вот все это вижу своими глазами, существует очень высокий уровень солидарности с Украиной. Люди верят Украине, украинцам, люди верят тому, что говорят в Украине. И эти, так сказать, украинская версия событий, украинская информация, она воспроизводится средствами массовой информации, ну, прежде всего, телевидением. Каждый, ну, практически там раз в два часа появляется сюжет о преступлениях российской армии в Украине. И это все, конечно, действует на массовое сознание и воспитывает, вызывает солидарность с борющейся Украиной. Украина, да, это то, чему средний европеец, я думаю, средний американец тоже доверяет, симпатизирует и совсем не симпатизирует России, Путину там и так далее.
Ну, в общем, уже не 99-й год, да, и не ху из мистер Путин. Юрий, я вот еще хочу вернуться к военному аспекту. Вот последний вопрос к вам. Готовится сейчас большое наступление России на Донбассе. Когда может понадобиться Путину вот эта вот волна первых мобилизованных? Вот если ВСУ перемелят нынешние солдат, которые вот будут воевать сейчас на Донбассе, получается, а ему не удастся, допустим, захватить все Донецкие и Луганские области, получается, ему нужно будет что-то делать и кого-то призывать и как-то работать с общественным мнением, например, с помощью вот таких вот терактов, как раз к лету и управиться.
Но у меня несколько другой вариант развития событий, мне кажется, более правдоподобным, более реалистичным. Если не удастся операция в Донбассе, которая планируется, о которой очень много говорят, и которая, в общем, уже началась, насколько я понимаю, то тогда скорее военные и бюрократия российская все-таки вынудит Путина добиваться какого-то, ну, прекращения огня, перемирия, вести действительно серьезные переговоры, при этом добиваясь снятия или смягчения санкций западных. Но это прежде всего для бюрократической номенклатуры будет характерно. Да и уже сейчас характерно, насколько я представляю себе. А военные, понимаете, военные ведь опасаются того, что можно погубить всю армию. Если перемолоть в Украине вот основные какие-то части, ну, личный состав прежде всего, да и технику тоже, понимаете, вот смотрите, 700 с лишним танков уничтожено в Украине российских или брошено было, и, значит, их забрали ВСУ. А 700 танков – это уже 1/4 часть наличных танков в российской армии, которые находятся в регулярных частях, не на складах, там, не на базах хранения, а в регулярных частях. Это уже серьезная вещь. 150 самолетов сбитых, но это ведь и 150 экипажей, летчиков, которые подготовлены для ведения боевых действий. А таких летчиков не так много. Это люди, которые находятся там на должности замкомандира эскадрильи, даже замкомандира полка, может быть. Это летчик, в боевых действиях может принимать участие летчик, только имеющий очень серьезный налет, очень серьезное количество часов, полетных часов. Все это уже начинает снижать боевой потенциал российской армии, имея в виду и вооружение, которое невозможно восполнить быстро российскому военно-промышленному комплексу и квалифицированных офицеров. Вот все это может привести к тому, что генералы скажут: нет, господин товарищ верховный главнокомандующий, мы рискуем потерять армию как таковую. И я еще не знаю, как реагировать будет офицерский корпус на такие потери. Так что я не думаю, что Россия способна вести длительную войну. Ну, 2-3 недели вот таких интенсивных боевых действий, и затем по их результатам, как мне представляется, все-таки в Москве должны будут принимать решение либо вести серьезные переговоры. Я сейчас не хочу касаться вопроса о том, какие условия будут устраивать Украину. Это другой вопрос, это решать Украине, украинской армии, президенту и так далее. Но тогда уже русские будут вынуждены вести серьезные переговоры. Вот мне так кажется.
Спасибо большое, Юрий, за участие в нашей программе. Юрий Федоров был с нами, российский военный эксперт и политический аналитик. Обсуждали мы возможное повторение сценария Чечня. Вторая чеченская кампания 2.0 по сообщению вот главы ГУР Минобороны генерал-майора Кирилла Буданова. Путин готовит теракты в России, чтобы оправдать массовую мобилизацию российских юношей для войны с Украиной, да и вообще объяснить, что там сейчас происходит и почему такие потери терпит российская армия. По мнению экспертов и разведки Украины и Великобритании, Россия почти завершила подготовку к наступательной операции на востоке Украины и может начать ее в ближайшее время. По мнению Пентагона, России понадобится еще довольно продолжительное время для сбора достаточных сил. Что может противопоставить Украина 80-тысячной российской армии и примерно 2000 танков, собранным на этом направлении? Эксперты говорят, что промедление на руку Киеву.
Обе армии, и российская, и украинская, почти не делятся информацией о своих боевых потерях. В открытых источниках чаще публикуют сообщения о победах и трофеях. Именно по таким кадрам независимые аналитики и делают выводы о том, какую технику и в каком количестве потеряли российская и украинская армии. И, конечно, какую захватили на поле боя. Официальные источники обычно дают цифры, которые у экспертов вызывают много вопросов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитно-ракетных систем большой и средней дальности.
В этом сообщении очень спорно выглядит вся статистика. И по беспилотникам, и по танкам, и другим бронированным машинам, и по самолетам, которые якобы потеряла Украина.
У нас есть еще такое издание, называется «Белая книга», в которой указывалась общая численность вооруженных сил и по видам, основным видам вооружений. Так вот, по некоторым параметрам, вот в частности даже по танкам, по самолетам, цифра уничтоженных, которые дает Российская Федерация, реально превышает ту цифру, которая числилась в боевом составе вооруженных сил.
Значит, по состоянию на 2013 год, до начала украинско-российской войны, у нас находилось на вооружении 683 танка. Естественно, вот уже по состоянию через 8 лет, на 2021 год, Military Balance оценивает, что в украинской армии было 858 танков разных модификаций.
Сколько из них в строю, к этому дню утверждать сложно, но мы как минимум регулярно видим кадры работы украинской военной техники в открытых источниках и репортажах с фронтов. При этом танков и самолетов у Украины действительно меньше, чем у России. В конце марта о необходимости дополнительных поставок говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках. А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та обов'язково, ще раз, літаків.
В российской армии тяжелой техники не просто много, а очень много. У Москвы, по сравнению с Киевом, практически неисчерпаемый резерв.
В Российской Федерации на сегодняшний день насчитывается 13,5 тысяч танков. 13,5. Из них в действующей армии, в боевом составе, это те, которые можно сегодня завести и пойти в бой, то есть в частях и в войсках, находится около 2000. Поэтому они сейчас из частей выгребают вот эти танки, и частично там, где не хватает, они частично начинают снимать с хранения.
Российская техника, которая находится в резерве, требует серьезных манипуляций, прежде чем сможет встать в боевой строй. Но самое сложное – это обучить экипажи. Российская армия, говоря языком военных, это армия мирного времени. Много лет страна обучала призывников и без боевого опыта просто отпускала их в резерв. То есть на практике они свои навыки не закрепляли, в отличие от украинских солдат, которые 8 лет воюют на Донбассе.
Говоря о потенциале наращивания боеспособных подразделений, он у Украины достаточно высок. И достаточно высок, в том числе по категориям узких специалистов.
У Украины есть вот эта вот предвоенная называлась цифра 400 тысяч людей, которые участники боевых действий. То есть независимо от того, там, как они провели эти боевые действия, даже если человек там год просидел в окопе на линии соприкосновения, там, 16-18 года условно, это все равно означает, что человек умеет управлять с реактивной техникой, умеет обращаться с оружием, умеет вести себя в боевой обстановке, чего, как мы видим, нельзя сказать о российских солдатах, даже контрактниках.
Без учета ветеранов, численность украинской армии по разным оценкам от 250 до 300 тысяч человек. Сейчас к ним прибавились еще и силы территориальной обороны. Это больше, чем группировка войск, которую Россия может собрать у восточных границ Украины.
После всего пополнения, после всего там слаживания, срабатывания, которое неизвестно, сколько оно займет, но это может быть недели, две, после этого Россия будет в состоянии выставить 80-тысячную группировку.
Выше, выше, выше.
Есть! Снимай, снимай!
Сейчас промедление идет не на пользу России, считает военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, на Донбассе будет война засад. Украинские военные уже показали, что умеют использовать ландшафт для атак на тяжелую технику с помощью противотанковых комплексов. Скоро на востоке Украины вырастут трава и листья на деревьях. Выслеживать бойцов ВСУ станет гораздо сложнее, чем сейчас. Кроме того, в ближайшие недели страны Европы, возможно, примут решение о поставках тяжелой техники Украине. Отдельные государства уже начали этот процесс. На прошлой неделе 30 Т-72 передала в ВСУ Чехия. Юрий Баранюк, «Настоящее время».
Антон Матолько, руководитель проекта «Белорусский Гаюн», в интервью «Радио Свобода» рассказал, как российские военные отправляют награбленное в Украине имущество в Россию через пункт курьерской службы в белорусском городе Мозырь. Это десятки килограммов награбленной одежды, инструментов, запчастей, бытовой техники и даже алкоголя. Телеграм-канал «Белорусский Гаюн» обнародовал трехчасовую запись онлайн-камер, установленных в отделении службы доставки в Мозыре, откуда российские солдаты отправляют домой украденное в Украине имущество украинцев.
Те, що ви показали у Мозирі, це ж, я наскільки розумію, лише один з пунктів доставки, але, мабуть, не єдиний в Білорусі. Зараз можете мене поправити, можливо, вам відомо більше. І, мабуть, це не єдиний спосіб переправки награбованого. Що вам про це відомо більше?
Ну, такой случай, как с Мозырем, получилось заснять, наверное, только один. Это благодаря этой прекрасной камере. Но жители местные нам сообщали, что да, и ранее, где-то со второй половины марта начиная, российские военные начинали отправлять различные вещи к себе на родину, вероятно. Также после того, как появилось это видео, белорусские журналисты узнали, что и в Гомеле российские военные ищут водителей такси, которые могут за $200 отправить, перевести часть какой-то техники, каких-то посылок в ближайшие российские города. И ну, буквально искали варианты. Поэтому, да, россияне ищут варианты, как переправить, вероятно, награбленное. Потому что, вероятно, они же поедут дальше на Восточный фронт, и с этими вещами они не смогут поехать, не смогут участвовать дальше в войне.
А скажи, будь ласка, як себе взагалі російські військові поводять в Білорусі? Як до них там ставляться місцеві? Що про це відомо?
Местные жители не то чтобы сильно рады такому количеству военных, в том числе по всем опросам, которые у нас есть, к которым у нас есть доступ, белорусы категорически против участия как Беларуси в войне, так и в принципе войны в Украине и не поддерживают российскую агрессию, российское участие в этой войне. У нас были сообщения о том, что россияне пристают к людям на улице, к девушкам пристают, ведут себя иногда нахально, похабно, но пока дальше таких случаев вроде как не заходило. Сейчас активно распространяется информация о изнасиловании девушки в Мозыре, но мы пока не можем ее подтвердить, ну, так же, как и опровергнуть, потому что пока нет никаких конкретных фактов.
Ви на днях писали про те, що частина російської техніки покинула Білорусь і поїхала в напрямку Росії. Чи багато зараз російської техніки залишається в Білорусі взагалі?
Да, ее все еще много, и вот буквально с 31 марта, наверное, 1 апреля большое количество, мы обратили внимание, и белорусы обратили внимание на большое количество движений российской техники, по сути, от границы с Украиной в сторону либо центра Беларуси, либо сразу в сторону России выезжали. Также все эти дни мы видим, как авиация покидает Беларусь, то есть мы замечаем, что меньше вертолетов, например, в Мозыре, на аэродроме Боков уже не осталось вертолетов. Из Лиды пару недель назад передислоцировали их штурмовики, которые там находились. Поэтому да, мы видим, что техники становится меньше, с одной стороны, но при этом мы видим, что ввозят новую технику, но боевую технику в том числе, это не только грузовики. Я думаю, нужно еще несколько дней, чтобы понять, насколько стало больше или меньше в результате техники на территории Беларуси. И надеемся, что у нас будут свежие спутниковые снимки, чтобы все-таки еще можно было сравнить сверху то количество, которое сейчас будет находиться на территории Беларуси. Но мы видим, что, скорее всего, да, идет ротация, скорее будет уменьшение, наверное, российских войск на территории Беларуси, но они все равно будут оставаться, что, по сути, сохраняется опасность, сохраняется угроза как для Украины, так и в целом для всего региона, включая Беларусь. Поэтому обязательно необходимо во всех переговорах требовать вывод войск не только из Украины, но и из Беларуси.
А як ви гадаєте, чому Лукашенко сьогодні 42-га доба війни і не було майже ні в кого сумнівів, що ось-ось там у перші дні війни він офіційно оголосить там про відправку білоруських військових в Україну? Чому він досі цього не зробив? Як ви гадаєте?
Ну, во-первых, он это говорил, когда было ожидание, что 3 дня и россияне возьмут Киев, а украинцы встретят россиян с цветами, солью и хлебом, но встретили их немножко с другими вещами. Дальше есть очень важный фактор, это то, что белорусская армия все эти годы, 27 лет, она не ее не учили воевать в виде атаки, в виде агрессии на территории чужих стран. Доктрина была обороняющая, то есть белорусская армия училась защищать свою территорию. Поэтому нельзя за буквально там полгода, не знаю, пару месяцев поменять тактику ведения битвы с защиты на нападение. И третий важный фактор, как я сказал, белорусы по всем социальным опросам, они категорически против участия белорусской армии в войне. И, например, один из вариантов развития событий, если белорусские войска отправят в Украину, ну, кроме того, что они, часть из них сдастся, не желая воевать с украинцами, часть развернет оружие.
Друзья, вы смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи и до завтра.
Женщина вот эта, да?
Да, у нас бой реально тяжелый.
И русские оккупанты обстреливают смерчами, ураганами, чем они стреляют. Мозгов, как у креветки, если честно.
Прямо в газовую трубу, да.
Сьогодні було нанесено декілька обстрілів саме по цивільним мешканцям, по нашим людям.
В районі міста Очаков уничтожен центр підготовки українських сил спеціальних операцій.
Керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ.
Десять вогонь по селі.
Десять снарядів вогонь.
Сюди їх ніхто не пустить, а ми будемо тільки тіснити, і скоро і Херсон буде наш.
У нас Снігурівка поки що є окупованою.
Там просто відкривали замки, магазини спливали, мордили, да. І що хтось з ними розмірювався розмірювати, а говорять, у вас не брать ніч.
Зачем ви прийшли вбивати нас? Зачем? Навіщо? Почему?
В городе Херсоне фактически находится российская гвардия. По окраинам города Херсона идут бои.
Я вас поздравляю.
Когда яблони цветут, всем девчонкам нравится.
Це наш колега, це керівник бюджетної комісії облради Павло Філіпчук.
Тепер колишній депутат облради буде виконувати обов'язки гауляйтера.
Сьогодні ми товариші в Львові помилися в будинки, витягли на вулиці, жорстоко побили їх, піддавали тортурам. Били електрошокерами, прив'язували.
Що я сволочь, опять збіжав, но я считаю, что мертвый мер или мер, сидячий в подвале, толку большого уже не принесет.
Таким чином, це акція залякування. І, на жаль, немає в нас впевненості, що зможемо знайти цих людей живими.
Викрадають швидше за все для того, щоб схилити дію до якоїсь незаконної співпраці.
Привет, это Крым Реалии, выходим на русском, чтобы всем было понятно, как Россия вторглась в Украину. Вновь под огнем Николаев, за сутки город пережил сразу два обстрела, первый вечером 3 апреля. Взрывы зафиксировала камера наблюдения в частном секторе. Второй удар был нанесен днем 4 апреля. Один из снарядов упал на остановку городского транспорта. Погибли и получили ранения люди, которые просто ждали свой автобус или проходили мимо.
Дыши, да?
Нормально.
Друг, как тебя зовут? Вы себя хорошо, да, более-менее чувствуете?
Красавчик,
да. Женщина вот эта, да? Да, у нас бой реально тяжелый.
в месте, где прилетело в остановку, в торговые ряды, 9 человек суммарно, 61 раненый. Никакой логики в этом нет. Все понимают, что это центр города, там, один из районов города, что люди просто ходили по своим делам, и русские оккупанты обстреливают смерчами, ураганами, чем они стреляют. Мозгов, как у креветки, если честно. Я так понимаю, они хотят посеять панику, что или отвлекать, не занимать, там, истощать. Непонятно, что они делают. Но то, что они обстреливают мирных граждан, это факт.
9 погибших, о которых рассказал глава Николаевской АГА Виталий Ким, это предварительные данные. Количество жертв обстрела растет. На момент записи выпуска погибших, по данным властей области, было уже 12. Это тот же обстрел, попадание снарядов в припаркованную машину скорой помощи детской областной больницы Николаева. По информации главы облсовета Анны Замазеевой, в больнице погибли мужчина и ребенок. Также вследствие атаки с воздуха повреждена 5-я горбольница.
Обстріли проводилися там, де немає військових. На території цієї лікарні немає військових об'єктів. На території інших обласної дитячої лікарні немає військових об'єктів. Вчора я працював на швидкій і я бачив на власні очі результати обстрілу дитячої обласної лікарні на вулиці, там, де вона знаходиться. Там немає жодного військового або стратегічного об'єкту. Це, на мій розсуд, це пряме порушення норм і правил Женевської конвенції.
Большие повреждения в одном из частных секторов Николаева. В целях безопасности не буду его называть. Разрушены кровли, повреждены стены домов и хоздворы.
Светильники позрывало. Вон шибки. Это шибки? На минуточку. Вон. От этого попадало все. Шибки полетели на минуточку. Вон из того окошка. Куда эти шибки полетели? Дом. Только сделали фасад. Любовались я с мужем. Что закончили. Вот, все побито.
Это уже другой частный район, но на окраине города. Он и ранее подвергался авиаударам. От начала вторжения 24 февраля разрушены целые улицы.
Терновка улицы попала.
Слышь, она, видать, вот сюда уехала, да?
Сюда, да, вот яму,
прямо в газовую трубу, на.
Никакой военной стратегической логики в этих обстрелах не видит Виталий Ким. Снаряды падали почти во всех районах Николаева. Хаотично, считает глава ОГА.
Обстрелы эти для того, чтобы, то есть, люди паниковали. Я не возражаю, что люди могут, если имеют возможность, могут выезжать там, и так далее. Но паника – это то, что собирались орки добиться.
Сообщают, Николаев снова бомбили кассетными боеприпасами, запрещенными одной из конвенций ООН. Вот один из найденных после обстрела. Официальной информации, откуда был нанесен удар по Николаеву, нет, но 3 и 4 апреля в телеграм-каналах мы заметили следующее видео. Это выстрелы системы реактивного залпового огня с оккупированной территории Херсонской области. Оттуда могли вести обстрел Николаева. Также 4 апреля российские военные обстреляли Очаков, город в 60 километрах на юг от Николаева, сообщили в офисе генпрокурора Украины. По данным офиса, погибли 7, еще 20 человек ранены.
Під час обстрілу деякі наші мешканці намагалися вийти з будівлі під час обстрілу і подивитись, що ж там відбувається. Деяких я бачив навіть на дахах будинків. Ну, якщо у вас два життя, то, напевно, може і можна так робити, але взагалі це категорично заборонено. Сьогодні було нанесено декілька обстрілів саме по цивільним мешканцям, по нашим людям.
Інформацію об обстрілі Очакова підтвердили і в Міноборони Росії, но цілі пораження указали другі.
Продовжують проведення спеціальної воєнної операції на Україні. Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников.
Обстрелами Николаевщины и других городов Украины с моря непосредственно ракетами «Калибр» командует Григорий Бреев, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Бреев, командир фрегата Черноморского флота России, адмирал Макаров, родом из Винницкой области, ранее командовал украинскими корветами «Луцк» и «Тернополь». По данным ГУР, в 2014-м изменил присяги и перешел служить в российскую армию. Также в СБУ сообщили о задержании главы Николаевской окружной прокуратуры, его обвиняют в госизмене.
У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. СБУ провела спецоперацію із імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки вже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.
По данным СБУ, подозреваемый передавал информацию об обстановке в Николаеве области, докладывал о погибших военных и гражданских, о пленных и местах их содержания, передавал сведения о результатах обстрелов, локации блокпостов и пароли.
Довольно жесткое настроение. Люди, еще суд не суду еще предстоит доказать вину предателя, тут у нас одного, которого задержали. Но люди, которые считают, что из-за него, и он там наводил на объект, который погибли их близкие, очень категорично настроены, прям готовы его до суда, что с ним сделать плохое. Я подумал, что это такое, и забыл совсем. У нас же город Корабело, довольно жесткие ребята у нас здесь. И настроения по поводу русских после Бучи, после этих зверств совсем другие. И сейчас совсем по-другому смотрится на ситуацию, что будет происходить при прямых столкновениях.
ВСУ показали расчет боемашины системы залпового огня «Ураган», который защищает Николаевскую область и не дает российской армии подступиться со стороны Херсонщины.
10 огонь по цели.
10 снарядов огонь.
Со слов военнослужащих, их расчет как минимум трижды участвовал в уничтожении российской техники в Чернобаевке.
Поки ми тут захищаємо терени Миколаївщини, то ворог не дойде ні в Миколаїв, ні в Одесу. Сюди їх ніхто не пустить, а ми їх будемо тільки тіснити, і скоро і Херсон буде наш.
Со слов советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российских военных в Николаевской области уже нет. Но это не совсем так. Анна из Снегиревки, городе на восток от Николаева, говорит, в этом населенном пункте еще стоят российские военные. Это же 6 апреля подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.
На даний час хочу сказати, що у нас Снігурівка поки що є окупованою.
Агресор захватив і заблокував город з 19 марта.
Ті люди, що котрі частні дома, якісь якісь запаси консервації, хто приділа, ще прийти можна придумати. Люди, котрі, я не знаю, Ніколай взагалі в курсі, що в Снігурівці є два великих мікрорайони, п'ятиэтажки. И вот они представляют, что там вот даже в туалет сходить людям. У них проблема, некуда сходить в туалет. Воды нет, отопления нет. Это очень много домов, пятиэтажных. Баллон, газ закончился еще, наверное, с начала войны. Вот его просто нигде не было, баллоны заправить, это была тоже проблема одна из основных. Люди, которые в многоэтажках, даже двухэтажках, они еду готовили просто на улице, вот в подъездах костер разводили, вот так вот готовили еду. И вот это постоянно под выстрелы, круглосуточно прилетали.
Российские военные сами же перекрыли подвоз в город продуктов, но удивлялись, что разжиться в Снегиревке нечем, говорит Анна.
Они просто обстреливали замки, магазины скрывали, мародеры русские, да. Еще кто с ними осмеливался разговаривать, говорят, у вас не и брать нечего, у вас продуктов как бы нет, почему у вас вообще магазины пустые, конфеты и вода? Потому что и так уже давно никто ничего не заразил. То есть с продуктами они тут особо не разжились у нас. Позанимали в этот же день школы, администрацию, музыкальная школа, свою технику завели в город. Все люди, понятно, сидели по подвалам. И вот с этого дня у нас ни света, ни воды, ничего нет, и больше ничего не появлялось, пропала связь.
Анне удалось сбежать из Снегиревки 23 марта. Она поддерживает связь со знакомыми, которые остаются в городе и сейчас.
Мародерство, российские солдаты на улицах, похищения и пытки – это все то, с чем ежедневно сталкиваются украинцы на временно оккупированных территориях. Но, несмотря на эти трудности, установить контроль над администрациями и, соответственно, провести псевдореферендумы, о которых говорят с самого начала полномасштабной войны, российским солдатам так и не удается. В первую очередь из-за смелости и гражданской позиции жителей Херсонской области.
Зачем вы пришли убивать нас? Зачем? Навіщо? Почему?
Одна, єдина, свободна Україна!
Это митинг 3 апреля в Каховке после назначения российскими силами своего человека главой города. Солдатам не понравилось то, что люди вышли на протест, их разогнали выстрелами и гранатами. А назначение произошло 1 апреля, после того, как российские военные захватили горсовет и представили Павла Филипчука как управляющего городом. Сообщение об этом на официальной страничке Facebook опубликовала Каховская городская территориальная громада.
Зайшли в приміщення міської ради, оголосили, що тепер колишній депутат облради буде виконувати обов'язки гауляйтера. Вимагали від співробітників виконкому негайно присягнути, підписати якісь папірці або забиратись геть. Оскільки всі відмовились, то вони зараз поодинці вишуковують людей, які будуть забезпечувати функціонування, шантажуючи тим, що місту треба жити, там залишилися люди. І, зокрема, діти, люди похилого віку, так, їм необхідні там послуги комунальні, інакше їхнє життя перетвориться на пекло.
Ті, хто соблазнився на сотрудничество з окупантами, уже підписали собі приговор, сказав в своєму обращенні 31 марта президент Зеленський.
Хочу сказати деяким діячам і деяким діячкам, яким не вистачило гідливості відмовити від розмов з окупантами. Хочу сказати, якщо хтось з них раптом спокусився на пропозиції від цих окупантів, ви підписуєте собі вирок. Вирок. Піти слідом за більш ніж 12 тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати.
Павел Филипчук записав відеообращення. Людей, сотрудничих з російськими силами, називають адекватними. Херсонську область, по його мненню, уже здали.
Сложно признать на камеру, що він втратив нашу область. Хоча, по даним переговорщиков, ми вже знаємо, що офіс Зеленського фактично відмовився от нашей области.
Но Филипчук говорит неправду. Украинские войска сообщают, что ведут наступательные действия в сторону Херсона, и ежедневно появляется сообщение об освобождении новых населенных пунктов. Вот что говорит советник президента Украины Арестович.
Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Мало этого, там мало кто знает. Они всерьез рассматривают оставление Херсона в том числе.
В то же время сам мэр Херсона Игорь Колыхаев об отступлении российских военных из города ничего не слышал.
Мне сложно сказать, откуда есть информация у Алексея Арестовича. Наверное, он более владеет информацией, чем я. Я хочу сказать, что в городе Херсоне фактически находится российская гвардия. По окраинам города Херсона идут бои. Это где-то в районе 20-30 километров. Действительно, ситуация достаточно сложная в окраинах, там, где проходят эти бои.
Так кто же такой Павел Филипчук? Сейчас его социальные страницы или неактивны, или закрыты. До 2020-го он был депутатом облсовета от оппозиционного блока. Безуспешно баллотировался на пост мэра Каховки. После того, как проиграл выборы, попытался унизить новоизбранного мэра Андрея Диченко, за что получил удар своей же принесенной колбасой от депутата Хланя.
Я вас поздравляю.
В 2019-м перед парламентскими выборами в Гейнической Юрий Бойко, лидер партии ОПЗЖ, лично агитировал голосовать за Павла Филипчука. Выборы тогда он проиграл.
Это наш коллега, это керівник бюджетной комиссии облради Павло Филипчук. Я уверен, что его, если люди его поддерживают, а я надеюсь на это, то он сделает очень добрые справы для Гейнической, для всего региона, для своего округа, да и для всей Украины в целом.
Также нам удалось отыскать несколько увлечений Павла Филипчука. К примеру, в мае 2021-го он проходил курс «Внутренние силы» с московским душевным тренером Натальей Светлой. В 4-часовом видео Павел вместе с коучем рассуждает над смыслами понятий «успешный» и «состоятельный».
Твой ассоциативный ряд. Первое, что приходит, когда ты слышишь слово «успешный» и слово «состоятельный».
успешный, богатый. Успех. От слова «успех». То есть те, кто успешные, они постоянно куда-то успевают. Хотят успеть.
Также есть видео полугодичной давности, на котором Филипчук рассказывает о практике 7-дневного сухого голодания без еды и воды.
Сушняк, да, появился где-то на второй день, а на третий появились во рту слюни. Я так удивился. Как бы тело начало само вырабатывать слюни, я ими полоскал рот, и сушняк проходил. За 7 дней голод я так и не почувствовал. То есть реально еда – это программа, социальная программа. Я и сейчас до сих пор кушать не хочу.
В сети есть видео, где Павел зажигательно танцует и поет.
Вау! Когда яблони цветут, всем девчонкам нравится. Чтобы им цветы дарили и красивым, и не красавицам.
Жители Каховки рассказывают, что до назначения российскими военными главой города именно Филипчук курировал раздачу российской гуманитарной помощи. Также в конце марта неизвестные избили Филипчука. Местные говорят, что это сделали украинские патриоты. По мнению Данилова, Филипчук не пользуется среди местного населения ни политическим, ни социальным авторитетом. А его назначение – только подтверждение тому, что с российскими силами в регионе никто не хочет сотрудничать.
Им необходимы кадры, у них их немає, и они собирают будь-кого, независимо от их поточного статуса, социального капитала, возможностей, организационных способностей, чтобы... знайти якусь людину.
А чтобы люди охотнее шли на сотрудничество с оккупационными силами, российские военные угрожают и похищают не только активистов и государственных служащих, но и даже тех, кто просто имеет проукраинскую позицию. Об этом нам рассказал житель Скадовска. Из соображений собственной безопасности он попросил не показывать его лицо и изменить голос. Вот что произошло с его друзьями накануне.
Сегодня моих товарищей вночі вломилися в будинки, витягли на вулиці, жорстоко побили, потягли до собі, там вони у дитячому таборі влаштували собі базу і там їх піддавали тортурам. Били електрошокерами, прив'язували. Вони притом були роздіті, як спали люди, так вони так їх і витягли з ліжок. У когось був одяг на собі, у когось одягу не було. І так піддавали тортурам всю ніч, і на ранок відпустили таким, як відпустили.
Нічого противозаконного у задержаних російські силовики не знайшли. Причиною таких репресій можуть бути місцеві колаборанти, які намагаються вислужитися перед окупаційними силами, вважає Андрій.
Ніякої особливо підривної там діяльності вони не проводили. Але достатньо виразно виказували свою проукраїнську позицію не тільки зараз, а й до того. Тому місцеві колаборанти на них радо вказують пальцями і таким чином придушується будь-яка проукраїнська позиція, думка там на місцях.
Законно ізбраного голови Скадовська зараз на місці вже нет. Його дважды похищали і збивали російські воєнні. На своїй странице в Фейсбук він написав, що вынужден уїхати з міста. Хто тепер руководит адміністрацією, достовірно поки неізвісно. Но місцеві називають дві фамілії. Перша – Віталій Булюк. Він во времена Януковича 8 років возглавляв Херсонську таможню, а зараз заместитель председателя Херсонського обласного совету.
За моїми джерелами Булюка принаймні двічі бачили чи в міськраді, чи біля міськради, але він тримався принаймні на станом на пару днів тому, на кінець минулого тижня, він тримався осторонь будь-якої активності, як пов'язаною з опором, так і з колаборацією. Це навіть викликало певне здивування, оскільки всі думали, що якраз Булюк буде найбільш активно співпрацювати.
Вторым представителем на административное кресло называют Сергея Кульчаковского. Он член партии мэра Херсона Колыхаева «Нам тут жити». Не раз попадал в коррупционные скандалы. К примеру, в январе 2022 года был задержан за вымогательство взятки. И это второй раз за 3 месяца.
Оцей претендент, він, зокрема, уже прославився тим, що особисто водив за руку окупантів, показуючи їм квартири активістів, яких викрадали. Він прославився тим, що постійно брав хабарі, вимагав, верніше, хабарі.
К сожалению, мы не смогли связаться ни с Балюком, ни с Кульчаковским. Также свое рабочее место и дом 6 апреля вынужден был покинуть мэр города Олежка Евгений Рыщук. Сначала в его дом пришли российские военные, потом начали поступать угрозы, и он вместе с дочерью покинул город.
Вчера вечером мне информация тоже пришла по мне. Конечно, сейчас может кто-то начать там говорить, что я сволочь, опять сбежал, но я считаю, что мертвый мэр или мэр, сидящий в подвале, толку большого уже не принесет. Судя с того, что происходит у нас в области и что происходит со всеми мэрами, у нас остались там единицы, которые еще или не тронули, или отпустили. Последний у нас, кого у нас, Михаила Ивановича Бурака забрали, поломали все ребра и положили в больницу.
Для документирования военных преступлений 16 правозащитных организаций объединились в коалицию «Украина пята ранку». Одно из направлений юристов, волонтеров и экспертов – это отслеживание исчезновений активных украинских граждан, журналистов, волонтеров, общественных деятелей и представителей местной власти. Собранные данные передают в правоохранительные органы.
Всіх цих людей викрадають озброєні люди, російські, військові, і вивозять в невідомому напрямку. Таким чином, це акція залякування. І, на жаль, немає в нас впевненості, що зможемо знайти цих людей живими. Чому? Тому що зараз от у нас в цьому переліку насильницьких зникнень була Ольга Сухенко з її родиною. Це Мотижинська староста, значить. І тепер її знайшли мертвою разом з чоловіком закатованим. Тіло чоловіка закатоване знайшли, її сина дорослого теж знайшли мертвим. Тобто, можливо, вони викрадають цих людей для страт показових, щоб залякувати людей.
Правозащитники говорять, що о судьбі полусотні похищених в Херсонській області українців нічого не відомо. Також акцентують на тому, що фактом похищення і щезновення потрібно давати огласку. Це іноді допомагає повернути пропавших домой.
Людей таким чином залякують, намагаються їх зупинити, щоб вони не продовжували займатися громадською діяльністю, щоб вони не продовжували публічно висловлюватися проти окупації. Зокрема, от був випадок з вчительками, директорками шкіл в Мелітополі. 4 жінки викрали, залякували, потім викинули посеред дороги, просто щоб вони типу стрималися.
В Херсонській прокуратурі говорять, що вже офіційно зафіксували 137 случаїв похищення російськими силами українців Херсонської області, і лише около треті цих людей після похищення відпустили домой. Це дані на момент записи коментаря, тобто 6 апреля.
Мова йде про тих осіб, яких викрадають швидше за все для того, щоб схилити їх до якоїсь незаконної співпраці. Це мери міст Каховка, Тавріз, Скадовськ, Гола Пристань, Береслав, сільські голови Новоолександрівської, Бехтерської та Малівської ОТГ, секретар Новокаховської міської ради, староста села Новозбурівка. Це 3 депутати обласної ради, це 6 депутатів місцевих рад, 9 працівників поліції та 2 священнослужителі тощо. Разом із тим, ще до сих пір 4 представника влади, а саме це Голопристанський міський голова, це Таврійський міський голова, секретар Новокаховської міської ради, а також староста Старозбурівського старостинського округу Голопристанської міської ради. До сих пір їх місце знаходження та доля на сьогоднішній день невідомі.
Также прокуратуре известно о 14 случаях применения пыток похищенным. А после 37 похищениях, о которых говорил Алексей Данилляк, уже возбуждено 68 уголовных дел. Расследование ведет СБУ. Ни российские военные, ни официальная Москва никак не реагировали на обнародование этих фактов.
Твердо убежден в том, что наступит час, когда миллионы людей, которые проклинают нас сегодня, с нами будут приветствовать новый немецкий народ. Новый германский рейх величия и власти, славы и справедливости. Аминь.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.